Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Занятная вещь. Преподавание школьникам истории интересует и волнует не только их родителей и учителей, но и государственные власти, конечно. В России они традиционно рассматривают себя высшим арбитром прошлого. Но вот о конкретном состоянии дел в этой сфере большинство общества получает информацию не из первых рук, а из СМИ. Показательно, что появившаяся в газете «Время новостей» статья Анатолия Бернштейна о готовящемся новом учебнике истории России 1900-1945 годы привлекла внимание к проблеме подачи школьникам отечественного, советского и российского прошлого куда большее, нежели опубликованные до этого концепции курса истории первой половины XX века, ее автор профессор Александр Данилов, и концепция другого учебника истории России 1945-2008 годы. Один из титульных авторов Александр Филиппов, предыдущая книга которого в прошлом обсуждалась аж на президентском уровне. Уважим, однако, российское предпочтение газетной информации первоисточникам и начнем наш сегодняшний разговор об учебниках со статьи «Во времени новостей». Она была озаглавлена «Рациональное управление убийствами» и имела целью показать, как за год с момента публикации издательством «Просвещение» учебника Александра Филиппова с авторами «История России» 1945-2007 годы развивалась концепция преподавания отечественного прошлого школьникам. Изменений тут, отмеченных газетой, немало. Если в прошлогоднем учебнике Филиппова Сталин обозначался как эффективный менеджер, то нынешняя концепция идет дальше.
Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации. Действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы. Как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра. Как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война.
Этим дело не ограничивается. В статье Анатолия Бернштейна приводятся и другие оригинальные трактовки.
Царь Николай II был убежден, что отказ от абсолютной монархии, ослабление вертикали власти, приведет Россию к катастрофе. Поэтому отвергал все те проекты реформ, которые предполагали хоть в какой-то перспективе изменения этого порядка.
Белое движение в ряде случаев выступало альтернативой профашистского толка, из которого вполне могла реализоваться националистическая модель развития.
Отмечены и другие. Другие новинки в концепции преподавания истории школьникам. Например, трактовка пакта Молотова-Риббентропа как ответа на Мюнхенское соглашение. Или объяснение расстрела сотрудниками НКВД польских военнопленных в Катыни как акта политической целесообразности. А также ответа на гибель многих десятков тысяч красноармейцев в польском плену после войны 1920 года. В общем, по мнению автора статьи «Во времени новостей», в новом учебнике найдены рациональные оправдания действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Статья завершалась отчасти риторическим вопросом.
Что же такого произошло за год в нашей стране, чтобы авторы настолько продвинулись в подобного рода изысканиях?
А действительно, что, спрашиваю я историка Илью Смирнова. Может быть, важнее тут незаметные мне изменения в исторической науке? Какой-то сдвиг в рассмотрении сталинизма, приближающийся к позициям самого Сталина?
Вряд ли он с такой трактовкой своего правления согласился бы. Что касается, что изменилось в исторической науке, а при чем тут изменения в исторической науке и преподавании ее детям? Изменилось кое-что в политике, изменилось кое-что в общественной ситуации.
Подробнее об этих переменах мне говорит социолог Борис Дубин.
Ну, во-первых, произошли выборы. И те, и другие. И думские, и, что еще важнее, президентские. И, с одной стороны, власть убедилась в том, что она власть. И ее поддерживают, одобряют, избирают и так далее. С другой стороны, как бы коридор возможностей для населения, выбирать, не выбирать, кого именно и так далее, стал предельно узким. Власть нашла свой народ, а народ нашел свою власть. И, конечно, за последний год резко кристаллизовались настроения, так или иначе связанные с советскими ценностями и с имперскими амбициями. В этом смысле страна, население, большая его часть, основные политики, действующие на открытой сцене и говорящие головы на телевизоре, все больше говорят вот в этих терминах. Советских, сталинских, имперско-захватнических, если хотите.
Ну, это общие изменения. А насколько они связаны с трансформациями в исторической науке? И что в данном случае, наверное, важнее, с изменениями тех людей, которые пишут и издают учебники для школьников?
Ну, и мы, конечно, говорим сейчас не об исторической, собственно говоря, науке, а о той части историков, но в еще большей степени о бюрократии образовательной системы, которая решает, какой учебник будет, а какой не будет, какой пойдет во все школы, а который, какой только в избранные, какой получит не просто разрешение, но еще и рекомендацию и, так сказать, широкую поддержку, а какой не получит. Вот в этой части истеблишмента, исторической науки, истеблишмента образовательной системы, органов государственного руководства и управления, конечно, за год соответствующие настроения очень укрепились, потому что это все некоторый, если хотите, язык власти. И те, кто не хотят оказаться вне пространства власти, где раздают гранты, где раздают должности, где раздают рекомендацию для учебника и так далее, те как бы учатся, а некоторые не учатся и так хорошо умеют разговаривать и именно на этом языке. На языке, где Сталин – это рациональное управление.
Так считает социолог Борис Дубин. Историк Илья Смирнов.
Я сразу оговариваю, что я абсолютный противник сталинизма и никаких заигрываний с этим не допускаю. Это действительно был человек, превысивший меру преступлений, которые Бог отпускает политику для воплощения его идей. Поэтому тут дискуссий никаких быть не может. Но я очень боюсь, что борьбу со сталинизмом в нашей стране привели вот к такому результату люди, которые с ним боролись. Что действительно чуть ли не половина населения теперь стала относиться к Сталину положительно. Потому что они умудрились борьбу с преступлениями конкретных людей, Сталина, Берии, Ежова, превратить в борьбу со всей страной, с нашими дедами-прадедами. Оскорбляли эту страну, унижали этих дедов-прадедов, в том числе людей, которые честно делали свое дело. И дальше сработал механизм маятника. И это не Путин его качнул, это не Медведев его качнул, это не Филиппов, автор известного пособия, его качнул. Его качнуло общественное мнение.
Борис Дубин не готов с этим согласиться.
Я бы так не сказал. Я согласен с тем, что критика сталинизма, там, скажем, в период оттепели, а потом в период раннеперестроечный, была действительно очень ограниченной. Вот была чрезвычайно страстной, но однобокой. Это верно. Вот. Но я не думаю, что сегодняшний поворот вот к рассмотрению ЗК как трудового ресурса, а Сталина как эффективного менеджера, я не думаю, что это реакция на примитивизм критики в адрес Сталина и сталинизма. Мне кажется, что причины здесь все-таки более общие. А именно, страна за два путинских срока, особенно за второй, во-первых, примирилась с тем, что она наследница советского, во-вторых, что она одна в мире, у нее нет ни партнеров, ни друзей, а если так, то мы готовы и в изоляции остаться, вот, что у нас особая своя история, свой особый путь, у нас особый тип человека, нет друзей и партнеров в мире, она окружена врагами и готова жить в этой изоляции. Вот это все создает не просто бэкграунд для такого учебника, но это, в общем, как бы наилучший климат, в котором вырастают такого типа учебники, а потом под влиянием этих учебников, и соответствующие типы сознания, соответствующие головы растут.
Профессор Никита Загладин, автор одного из уже действующих школьных учебников, говорит.
Понимаете, вот та линия на изображение Сталина как хорошего администратора, на объяснение его действий рациональными соображениями, бог с ней, пусть она будет представлена в учебниках. Но все-таки хотелось бы надеяться на то, что учебники будут отражать и другие позиции, альтернативные этой. То есть основанные и на моральной оценке. И, кстати, насчет целесообразности хорошего администратора с научной точки зрения тоже можно немножко поспорить. Лично у меня вызывает сомнение, что Сталин был таким уж хорошим администратором и что так уж хорошо все им делалось. То, что уровень трудового энтузиазма и активности масс был высокий, это бесспорно, это один из источников его успехов, которые приписывались Сталину.
Тут я заметил уважаемому Никите Вадимовичу, что уровень трудового энтузиазма и величие успехов тоже не бесспорно. Сравните успехи в созидании великих египетских пирамид с Беломорканалом, Волгодоном и Куйбышевской ГЭС. Вы же не станете рассуждать о трудовом энтузиазме древних египтян, незаслуженно приписываемом фараонам IV династии. Ну вот, обращаюсь я снова к Борису Дубину. Возникает вопрос о последствиях внедрения такого рода учебников.
Предполагается, что этот учебник, ну, что называется, будет основным. Задача все-таки не просто создать там хороший учебник или там объективный учебник, а задача, насколько, как я понял и по этой статье, и как бы и раньше видел это и так думал, что задача стоит в том, чтобы создать самый правильный, единственный, главный учебник.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем разговор о школьных учебниках истории. Мой собеседник сейчас уже упомянутый в этой передаче Александр Филиппов. Александр Вячеславович, создаваемый авторским коллективом под вашим руководством учебник «Новейшая история России 1945-2007» уже вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
Руководителей и редакторов учебника трое. Это профессор Александр Анатольевич Данилов, это Анатолий Иванович Уткин и ваш покорный слуга. Так что говорить под моим руководством несколько преувеличивать мою историческую роль.
Что ж, это существенная корректива того, что пишут об этом учебнике. Тут ведь вот еще какая проблема. Практически никто из наших слушателей, да и я сам тоже, никто этого учебника, сообщения о котором заинтересовали и учителей, и родителей, и ученых-историков, никто почти не видел. Некоторое представление о нем мы пока можем составить лишь по цитатам, приводимым в опубликованных отзывах. А это, по-моему, не лучший способ составить представление о предмете. Лучше получить информацию из первых рук, то есть в данном случае от вас. Итак, первый вопрос, даже два. Чем концептуально отличается ваш новый учебник от других, написанных другими авторами, например, учебника, созданного коллективом под руководством Никиты Загладина? И, во-вторых, чем отличается он, опять же, концептуально от представленной в прошлом году авторским коллективом под вашим руководством книги для учителей?
Первый вопрос. Концептуальное отличие учебника, созданного под редакцией Данилова, Уткина и Филиппова, от, в частности, учебника Загладина, состоит в том, что в нашем учебнике сделана, по крайней мере, попытка, я уж не мне судить, насколько она удалась, рассмотреть события 1900-х и 2000-х годов как такую же составную часть российской истории, как и 40-е, 50-е или 60-е, 70-е годы. То есть примерно в том же масштабе времени и именно как составную часть истории. Естественно, связанные с предшествующим и отбрасывающим какую-то свою тень в еще неизвестное нам будущее. Это, собственно, главное концептуальное отличие. Дело просто в том, что, к сожалению, как правило, так получалось, что в наших используемых в школе учебниках, даже самых хороших, таких как Даниловой и Косулиной, кстати, самые популярные, по-моему, учебники Даниловой и Косулиной, или учебники Заглазина, или под редакцией Чубарьяна, состоит в том, что история в них, по сути, заканчивалась в декабре 91 года, а за этим следовало более или менее развернутое послесловие к истории, в котором давалась краткая сводка произошедших событий, но не в той степени, как бы в другом масштабе времени рассматривающейся. Здесь сделана попытка подходить и к 90-м, и, грубо говоря, к 70-м годам с единой линейкой, с единой меркой. В этом главное концептуальное отличие. А второе отличие, оно, пожалуй, может быть, менее значимо, может быть, и более, состоит в том, что мы попытались значительно увеличить то место, которое в учебном курсе отводится повседневной жизни людей, роли самого человека, до такой степени, что пытались это вынести даже в отдельные параграфы. Правда, это не на всем протяжении учебника удалось, но попытку такую мы все-таки сделали.
Теперь позвольте вопросы по содержательной стороне. Об освещении тех или иных эпизодов и процессов прошлого. Для начала, что, по вашему мнению, нового здесь и в выборе эпизодов, и в их трактовке?
Да вы знаете, в этом отношении, по-моему, особой новизной, за исключением того, что касается 90-х, 2000-х годов, мы особой новизной похвастаться не можем. Практически все, что говорится, хорошо известно в историографии и в той или иной степени присутствовало и в учебной литературе. Я, собственно, не очень представляю, о каком применительно к такому хорошо изученному времени, как, допустим, 60-е или 70-е годы, какие можно неожиданные новые факты ввести в учебный курс.
Насколько я понял, из печати в вашем учебнике можно проследить некие новинки в описании Чеченской войны, а также изложение концепции суверенной демократии, поставленной под сомнение нынешним президентом Медведевым.
Мы не называем события Чеченской войной, а пользуемся формулировкой «военно-политический кризис в Чечне». Собственно, предложили нам такую формулировку чеченские учителя истории на конференции, которая проходила в Грозном в прошлом году. Александр Анатольевич Данилов спросил, допустим, а какое определение, по-вашему, должно быть? Получил ответ, что почему бы не пользоваться формулировкой «военно-политический кризис». Видимо, эту новизну вы имеете в виду.
Ну а суверенная демократия?
Мы излагаем эту концепцию суверенной демократии, так как она была выдвинута Владиславом Юрьевичем Суркулом, и приводим в том числе те возражения, которые против употребления такого термина выдвигал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Александр Филиппов, один из руководителей авторского коллектива, готовящегося нового школьного учебника по истории. Я спросил его о заказчиках. Известно пристрастие высших советских и российских начальников руководить изучением и пониманием прошлого. Сталин в компании с Кировым и Ждановым потратил отпускное время 1934 года на написание замечаний к учебнику «Новая история», а позднее и сам свой краткий курс сочинил. Михаил Касьянов, в бытность свою премьером, тоже вдруг взялся за учебники по истории и потребовал ее исправить. А Путин, будучи президентом, тоже обсуждал пособие по истории, кстати, созданное под руководством Александра Филиппова, и выразил неудовольство по поводу каши в голове у учителей истории. Теперь вот Александр Вячеславович говорят, что новый учебник создается по заказу администрации президента, и книге уже уготована судьба основного учебника страны. Это так? Кто заказал работу?
На этот учебник не было заказа. Это, даже сказать, наша инициатива, которая получила поддержку.
Поддержку, простите, чью?
Прежде всего, Министерство образования и науки и издательство просвещения. Собственно, им понравилась мысль опробовать новую технологию. Не издавать готовый учебник, то есть как бы спускать его учителям, а сначала выпустить издание, адресованное учительскому сообществу, обсудить его и уже затем делать учебник. Ну, кстати, была опция и не делать учебник, если бы, так сказать, педагогическое сообщество концепцию отвергло. поскольку приняли, то сделали и учебник. Я надеюсь, что и по периоду 1900-1945 годов мы сможем воспользоваться аналогичной технологией. То есть сначала выпустить книгу, адресованную учительскому корпусу, провести ее обсуждение и на его основе готовить учебник.
Ну а как вы считаете, прошлогоднее обсуждение вашей книги для учителей, состоявшееся в Огареве с участием Путина, и его мнение сказалось на нынешнем выборе Министерства образования, издательства просвещения, на выборе вашего проекта как основы для создания нового учебника по истории 45-2007 годов?
Точно не знаю, но думаю, что как-то сказалось. То есть, разумеется, и в министерстве, и в издательстве прислушиваются к тому, что говорит или не говорит президент.
Какова же дальнейшая судьба нового детища авторского коллектива, одним из руководителей которого является Александр Филиппов? Когда выйдет новый учебник, уже породивший возбужденное обсуждение взглядов его авторов?
Готовится и выйдет в этом году. Опять же, книга, адресованная учителям. Затем мы надеемся, что ее удастся достаточно развернуто и подробно обсудить. И по результатам обсуждения будет, я надеюсь, будет готовиться учебник. Когда он, так сказать, будет готов, то он пойдет на экспертизы в академические институты. Если там дадут добро, то тогда уже будет получать гриф «допущено» и издаваться. То есть это означает, что учебник выйдет в свет, ну, никак не раньше осени будущего года. Здесь еще, как в таких случаях говорят, конь не валялся.
Александр Филиппов, один из руководителей коллектива, создающего учебник новейшей истории России, уже охарактеризованный в печати как рациональное оправдание действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Каким на самом деле будет этот учебник? Что там решит по нему академическая экспертиза? Припоминаю разговор с одним из издателей учебной литературы. В отличие от меня, он верит в древнее изречение «История учительница жизни», но дополняет его так. По каким учебникам эта училка будет учить недросли, решаем мы, издательство. Так ли это? И как формируются эти решения? Об этом в одной из следующих передач «Разница во времени». А над этой работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Тольцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Ему было 58 лет. В районе города Клагенфурт машина Хайдера вылетела с трассы и разбилась. Причины аварии неизвестны. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. Блок Юлии Тимошенко принял решение участвовать в выборах, однако намерен попытаться максимально их отсрочить. Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Совершив поездку по Грузии, Кушнер подтвердил, что российские войска ушли к назначенному сроку из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии, однако не до конца выполнили условия вернуться на позиции, которые они занимали до начала конфликта. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Участники акции, члены Забайкальского комитета общественной поддержки Ходорковского, намерены голодать до 15 октября. Дата заседания суда по рассмотрению кассационной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. На Сахалине идут поиски четырех пропавших студентов. А группа молодых людей из Южно-Сахалинска под руководством преподавателя совершала восхождение на пик Чехова. Когда они спустились с горы, выяснилось, что четверых членов группы не хватает. Они пошли другой дорогой, чтобы срезать путь. Россия выделит около 58 миллионов долларов на поддержку базового образования в развивающихся странах и разработку программ повышения финансовой грамотности в мире.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня речь пойдет о Николае Первом. У революционеров, да и у либеральной оппозиции в дореволюционной России этот монарх получил прозвище Палкин и считался одним из худших отечественных тиранов. В историографии советского времени имя этого императора и его репутация были, казалось бы, окончательно затоптаны. Однако теперь в узких кругах широкообразованных изучателей прошлого и в более широких кругах тех, кто это прошлое представляет похуже, но искупает это декларацией патриотизма, Николай вновь входит в моду. Про него стали больше и не так уничижительно, как раньше, писать. Появляются новые исторические исследования. Одно из них мы вам сегодня представим. Ну а заодно, рассказывая о новых архивных находках, давайте зададимся таким вопросом. Нынешние изменения оценок Николая Павловича – это что? Это политическая конъюнктура? Что это? Адекватная нашему политическому времени находка, так сказать, ревнителя вертикали власти? Или же дело в том, что как раз перестали политизировать эту фигуру, и теперь можно спокойно разобраться в том, кем и каким был на самом деле император Николай I? Я надеюсь, что мой соавтор по этой программе Ольга Эдельман сегодня расскажет вам не просто об архивных находках, а и о научном архивном проекте, в котором она участвует. Оля, пожалуйста.
Да, я сегодня не смогу уже обсуждать документы с некоторой отстраненностью, поскольку в этой работе я занята довольно плотно. Не могу сказать, что речь о каком-то открытии. Известно было давно, что великий князь Николай Павлович, ставший потом Николаем I, не любил писать дневники. Однако в некоторые периоды своей жизни все-таки их писал. Самый длинный такой период был в 1822-25 годах. В течение этих 4 лет Николай Павлович ежедневно вел дневник. Последнюю запись сделал накануне восстания декабристов и собственного вошествия на престол. Потом, видимо, стало некогда не до дневника. Вот этот-то дневник за 4 года мы готовим к публикации. Сегодня в студии мои коллеги по этой работе, заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и сотрудник Государственного исторического музея Маргарита Силаева.
Ну, я их на расстоянии рад приветствовать, а у вас, Оля, хочу спросить, что вы хотите сказать, что дневник Николая никогда не публиковали?
Был еще в 20-х годах прошлого теперь уже века опубликован один фрагмент. Записи за время Междуцарствия, от того момента, когда в Петербург пришла новость о болезни Александра I и до кануна восстания 14 декабря. А все остальное нет, не публиковали. Более того, и в научных работах этот дневник не использовали.
Ну, понятно, в советское время царские дневники не приветствовались. Если только как с этим вот фрагментом о Междуцарствии они не касались канонизированной идеологически истории революционного движения. Ну а последние-то лет 20, что мешало их опубликовать? Просто ни у кого руки не доходили, что ли?
Думаю, да. К тому же дневник написан на французском языке, чрезвычайно мелким почерком, множество сокращенных слов, его не так просто прочесть.
Ну, давайте для начала поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как выглядел этот дневник Николая Павловича.
Ну, возьмем для примера запись за какой-нибудь один день, почти наугад. Писал Николай в специальной типографски оформленной записной книжке, нечто вроде современного органайзера. Там на страницах были напечатаны даты, указаны праздники и так далее. Вот, например, возьмем запись за 21 апреля 1825 года. Здесь упоминается целая вереница персонажей. Это члены царской семьи. Жена Николая Александра Федоровна, мать Мария Федоровна, жена Александра I, тогда царствовавшего, Елизавета Алексеевна, ее Николай именует императрицей. Брат, великий князь Михаил Павлович, его жена Елена Павловна, сестры, Шурин, принц Вильгельм Оранский. То и дело упоминает Николай своих детей. Адъютанты Николая, Кавелин, Деленсгаузен, близкие его сотрудники, Адлерберг, он под кличкой Флам, и другие. Некоторые клички довольно сложно расшифровать. Иногда помогают другие документы, какая-нибудь переписка, где тот же персонаж случайно может встретиться.
21 апреля. Вторник. Тезоименитство ее высочества Александры Федоровны и рождение Александра Николаевича. Встал 8:30. Мои. Работал с Фламом и Кавелиным. Оделся в парадный мундир измайловского. Ординарцы. У моей жены. Пошел по железной лестнице с Кавелиным в экзорцисгаус замка. Смотр 2-го батальона измайловского. Довольно хорошо. Воинов. Смена караула. У матушки. Она у Анны. Пошел туда. Матушка. Мария. Вильгельм. Матушка на меня дуется. Пошел с ней к Марии. Потом с ней к ней. Не говорит со мной. У графини. Потом поехал к моей жене, у меня, Модан, у моей жены, ждал, Вильгельм, у меня, работал с Кавелиным, Вильгельм, у моей жены, княгиня Салтыкова пришла посмотреть мои комнаты, вернулся, у моей жены, ждал, матушка, пошел встречать, поднялся, подарки моей жене, кикирики, у обедни, моя жена пришла туда позже, придворная соборная, Михаил, вернулся, Мария, племянницы, Елена, идем завтракать в Белую, под конец императрица. Иду встречать, поднялся, в Белый. Елена ушла, проводил ее, встали и перешли в кабинет. Говорил, императрица ушла, потом матушка с Марией и кикирики, и племянницы с мадам Фрич. Потом Вильгельм, Михаил один впереди. У моей жены, у меня, разделся, у нее, малевание, дремал. У меня, у нее, у меня, работал с Фламом, у моей жены, чай, Вильгельм, говорил, ушел, у меня, оделся, у моей жены, княгиня Трубецкая, Кутузова, ее дочь, поехал в коляске к матушке, ждал, Новосельцев вышел, вошел, объяснился с матушкой, наполовину успокоил, с ней к Марии, Вильгельм, попрощался с ним. Вернулся с матушкой к малышке. У нее. Говорил. Потом поехал к малышам. У моей жены. Трубецкая. Говорил. Ушла. У меня. Разделся. У моей жены. Ужинали. У меня. Читал. Разделся. Лег.
А что такое малеванье?
А это он рисовал.
Ну, вообще звучит потешно, но не скажу, что увлекательно. Наверное, наши слушатели уже подумали, а зачем, собственно, все это печатать? Что это дает? Вот с этим вопросом я хочу обратиться к вашим высокообразованным, Оля, коллегам, которых рад приветствовать еще раз в нашей московской студии. Итак, глубоко уважаемые ученые дамы, ну, что такого важного дает вот этот дневник? Ну, довольно сухой перечень людей, и пошел туда, пошел сюда. Что интересно тут вам, и что, по вашему мнению, тут надлежит быть интересным нам, простым читателям Ключевского, Плутарха и Радзинского, и зрителям хроник Сванидзе? Пожалуйста.
Ну, начнем с того, что дневники – это очень такие интимные документы, да. Мы понимаем, с кем встречался человек в тот или иной день, что он делал, чем занимался. Вот видите, вот упомянули малевание, сами удивились, что такое малевание. Рисовал у нас, оказывается, Николай Павлович. Вот вы об этом не знали, я думаю, что и многие наши читатели тоже об этом не знают и даже и не догадываются. Простой человек, что Николай Павлович имел такое вот маленькое увлечение, как малевание. Там он еще у нас и музицирует, играет на разных музыкальных инструментах или учится играть. Николай – фигура достаточно серьезная для нашей науки. Он император, самодержец, политик, да? И всегда интересно знать не только частную жизнь политика, но и что же в этой голове политика-то творилось. А в дневнике он, пусть в таком сухом перечислении фактов, в общем-то, мы можем почерпнуть для этого очень много.
Это было мнение Марины Сидоровой. Маргарита Силаева, прошу вас.
Вы знаете, вы сделали такую довольно интересную преамбулу историографическую о том, каков был образ Николая в советское время и, так сказать, в демократическое дореволюционное. Но как раз есть период, когда практически, так сказать, Николай выпал, вернее, великий князь Николай Павлович, он как бы выпадает из истории, то есть это как бы от момента его женитьбы до, собственно, момента как бы междуцарствия. Единственным таким крупным источником представления о нем является книга Шильдера. Но, так сказать, и он не опирался так подробно на эти дневники. И поэтому мы считаем, что вот эта работа, она в какой-то степени воссоздаст тот образ, который очень многих интересует, потому что, так сказать, многим и в России того времени было непонятно, что это за фигура, которая вдруг неожиданно выдвигается на первые роли. Это первый момент. Второй момент. От этих дневников, когда ты их читаешь, совершенно не складывается в результате ощущение сухости. То есть, когда ты преодолеваешь вот это первое ощущение, так сказать, такого пунктообразного стиля, этот дневник сразу как бы приобретает некие такие образы, черты, и ты узнаешь очень важные и интересные как бы подробности об этом человеке, которого считали все сухарем, абсолютно не светским человеком, замкнутым или, наоборот, скандальным, неприятным. Образ совершенно разрушается, и, наверное, это и есть самая главная цель любого вот открытия, любого, так сказать, известного источника, то есть перечитать его заново.
Знаете, в общем, известны и другие дневники, очень краткие, сухие, перечень фактов или людей, увиденных за день. Но у Николая Павловича есть некоторые нюансы весьма оригинальные. Например, нигде больше не видела, чтобы человек не только отмечал, кто к нему приходил, но и про каждого аккуратно отмечал, что он ушел. Все, кто пришел, обязательно ушли, баланс точный. Если он куда-то едет, то педантично записывает, в каком экипаже. Сани, коляска городская или дорожная, сколько было лошадей. Если верхом, то имя лошади. Вместе с тем, какие-то вроде бы более важные подробности никак не комментирует и даже не упоминает. Честно говоря, я, когда этот дневник перевожу, иногда думаю, может быть, Николай просто издевался над такими, как мы. Чувство юмора-то у него было отличное. Ну и вопрос, который мы все себе в процессе работы все время задаем. Психологически, вот для него самого, зачем Николай такой дневник писал?
Ну, это вы нам и расскажете. А я хотел бы вот задать еще такой вопрос. Почему именно в эти годы вот он писал, в 1822-24? Я хочу, чтобы вы рассказали нам об этом.
Ну, мы тоже задавали себе этим вопросом, мы задаемся сейчас, почему именно в эти годы. Ведь известно, что Марья Федоровна, его мать, приучала его к написанию дневников еще с раннего детства. Там, с 1810 года она заставляла писать маленького Никошу дневник, но как-то вот дело у них тогда не заладилось. Ленился Николай Павлович в те годы писать дневник. Единственное, что известно, он написал несколько путевых дневников, когда ездил в заграничные путешествия, в путешествия по России в 1816 году. Но это такие путевые дневники, а это, в общем-то, дневник личный, интимный, именно в 22-м году. Но пока у нас версия такая, я думаю, может быть, ее коллеги поддержат или нет, что именно в эти годы, в 22-м году, он как бы узнает о том, что все-таки завещание составлено в его пользу, и начинает фиксировать вот события так скрупулезно, чтобы как-то в будущем иметь представление, что же происходило и кто его окружал в эти годы.
Спасибо, Марина, Маргарита.
Ну, я, безусловно, солидаризируюсь как бы с Мариной о том, что это каким-то образом наверняка связано с этой потрясающей историей, так сказать, его назначения на трон, которая мало кому была известна. Но мне кажется, что здесь еще есть факт такого, так сказать, ну, самопознания, что ли, себя. Потому что многие же императоры, и не только императоры, как бы впоследствии уже в более зрелом возрасте писали такие более серьезные записки. И, возможно, такие дневники именно вот в таком стиле, они были тем таким предварительным материалом, которые потом легли в основу этих записок. По крайней мере, были тем материалом, чтобы не забыть самого важного. Ну и, как мы знаем, Николай действительно в 30-е годы написал несколько записок, которые представляют чрезвычайный интерес, на мой взгляд, которые как бы все о них знают, но мало кто их читал. И причем, ну, как правило, их раньше, так сказать, трактовали несколько одиозно, а если их просто взять беспристрастно прочитать, это поистине одно из самых интересных чтив для 30-х годов.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем сегодня о дневнике великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. Дневник этот он вел в 1822-25 годах, и сейчас я и мои коллеги, участвующие в нашей передаче, готовим его к публикации.
«23 апреля 1825 года. Четверг. Встал в 8:30. Мои. Работал с Фламом. Кавелин. Ординарцы. У моей жены. Поехал с Делинсгаузеном в кабриолете в манеж замка. Ждал. Воинов. Смотр 2-го батальона егерей. Очень хорошо. Смена караула. У матушки. Говорил. Мария. Пошел к Анне. Говорил. Снова поехал с Делинсгаузеном на Семеновский плац. Сел на Матильду. Учил отделение конных пионер с понтоном. Довольно хорошо. Спешился. Учил 3-й батальон егерей. Нейтгард. Хорошо. Вернулся к моей жене. Страдает от колики. У меня. Разделся. У моей жены. Ждал. Мария и ее муж. Пошел встречать. Поднялся. Обедали в Белой. Матушка. Пошел встречать. Поднялся. Говорил. Пошла смотреть вазу, полученную от ангела. Уходит. Пошел провожать. Поднялся. Закончил обед. Встали. Вернулся. У меня. Моллер, Оперман, Флам. Работал с 2-ми. Моллер ушел. Потом Оперман. Бистром. Говорил. Ушел. Работал с Фламом. Ушел. Седжер. Ушел. У моей жены. Чай. Жюли. Ушла. Говорил. У меня. У нее. Поехал в коляске к Марии. Племяннице. Кикирики. Ушел. Анна. Чай. Говорил. Потом вернулся к малышам. У моей жены. Ужинали. Говорил. У Саши. У нее. У меня. У нее. У малышей. Поехал с Лазаревым в дорожной коляске в Петергоф. Прибыли в 1:30. Вид. Капитаны. Драгунский полковник. Служащий. Говорил. Ушли. Разделся. Лег.
Здесь все персонажи или члены семьи, или адъютанты, генералы, офицеры гвардейского корпуса. Николай Павлович тогда командовал гвардейской пехотной бригадой и к службе своей относился очень серьезно. Изо дня в день он ездит в манежи и экзорцитсгаузы, учит или проверяет то одну роту, то другую, отмечает, хорошо или плохо она перед ним прошла. Рядом с ним командующий гвардии генерал Воинов, начальник штаба Нейтгард, командующий гвардейской пехотой Бистром. То есть это все дела служебные.
Оля, вы не пояснили еще одну персону. Ангел, от которого получена какая-то ваза.
Тут занятно, как Николай в дневнике именует ближайших родственников. Ангел – это Александр I, старший брат император. Иначе как ангелом Николай его не называет, а жену его упоминает как императрицу. И видно, что вот даже из этого, что отношения у них были на значительной дистанции. А вот младший брат Михаил, тот близкий. Мать Михаила и его жену, сестер, если они гостят в Петербурге, Николай видит каждый день по несколько раз. Весь день его проходят дома, жена, адъютанты, дети. Часто он пишет, играл с детьми в залах. И этот уютный семейный быт перемежается работой с адъютантами, часто принимает он кого-то по службе и каждый день выезжает на осмотр и заодно посещает родню в Зимнем дворце. А Николай с Александрой Федоровной тогда жили в Анечковом. В Петергоф, в упомянутом отрывке, он тоже поехал инспектировать расквартированные там войска.
Ну, давайте сравним. Вот в одной из прошлых передач мы читали дневник другого великого князя, будущего императора Александра III. Как и Николай, он до воцарения практически не был допущен к важным государственным делам.
Но дневник Александра описывал жизнь, в общем, совершенно праздную. Изредка ходил на заседания Государственного совета и там скучал. А в остальном покушали, переоделись, пошли гулять, вернулись, переоделись, поехали в зимний к родителям, кушали, пили чай, курили. Николай, по сравнению с ним, человек очень деятельный, очень ответственно и увлеченно занимавшийся службой.
То есть он муштровал роты и батальоны. Вообще современники его и его братьев как раз очень... сильно, так сказать, критиковали за фронтоманию.
Но историки тоже критиковали, это стало общим местом. Хотя сейчас военные историки склонны говорить, а как же? Это был немаловажный аспект подготовки войск, поддержания дисциплины. А недовольны еще тогда были офицеры-аристократы, служившие весьма условно и не любившие требовательного начальства. Но это так, отступление. А вот что мне представляется важным в этом дневнике. Это ответ на уже Мариной упомянутый вопрос о том, кто Николая Павловича окружал. Дело в том, что здесь существуют еще со времен дореволюционных исследований устойчивые репутации людей. Тот и тот-то был близок к Николаю. А после знакомства с дневником они отчасти подтверждаются, а отчасти наоборот оказываются преувеличенными. Ну, к примеру, считалось, что близки к Николаю с юности еще были Владимир Адлерберг и Александр Бенкендорф. И вот мы видим, да, Адлерберг Флам бывает у него ежедневно и работает с ним. А вот Бенкендорф появляется нечасто, он явно на большей дистанции. Но зато, когда появляется, то как-то очень по-свойски. Летом в Петергофе они с Николаем играют в бильярд, например. А вот в дни Междуцарствия Бенкендорф стал бывать чаще и явно оказался для Николая верным, надежным человеком. А ведь эти люди, они в дальнейшем стали играть существенную роль в истории России. И как складывалась карьера государственных людей, как складывались отношения императора с его окружением, это уже немаловажный исторический вопрос.
Я хочу вернуться к вопросу, с которого начал. Недавние исследования существенно... так сказать, ревизуют образ Николая Павловича. Он теперь не Николай Палкин, а очень даже положительно оцениваемый государь. Я бы сказал, что напрашивается параллель. Именно такие герои нужны в эпоху выстраивания вертикали власти. Конечно, и вы, Оля, и наши уважаемые гости, ваши коллеги по николаевским студиям, к своему герою несколько пристрастны, но все же, где тут конъюнктура, а где свежий взгляд историка?
Ну, вы знаете, насчет пристрастий, они ведь не складываются просто так. Потому что, например, я очень долго занималась, наоборот, как бы визави друзьями 14 декабря, то есть декабристами. И, скажем так, безусловно, образ Николая был даже подаваем публике в музее соответствующим образом. И как раз именно это количество перешло в качество. То есть как бы человек, когда одно и то же рассказывает, становится удивительно, а так ли это? И вот этот интерес, а так ли это, он и заставил читать уже не книги исследователей, тем более, что это было глубоко советское время, а, так сказать, глубоко заглянуть в источники. И постепенно удивление перерастало просто, так сказать, в изумление, насколько этот образ не совпадал с тем, как его давала советская историография. Ну и дальше больше. встает вопрос, а почему так складывалось, почему не по-другому? И действительно, вот этот человек, который оказался в столь сложной ситуации при начале пути и при своем конце, был настолько заклиширован, что, не знаю, удастся ли как бы исследователям, пристрастным или непристрастным, когда-либо его избавить от этого. Слишком уж сильны эти акценты, 1825 год и 1855 год, то есть восстание декабристов, или точнее, наверное, сказать, мятеж декабристов, и трагедия Крымской войны, которая перевернула самосознание как бы нации. Поэтому вот эта фигура, мне кажется, она очень интересна именно в такой своей, так сказать, сложной парадигме. Ну вот, собственно, этот дневник, а мы будем надеяться, что и другие первоисточники, связанные с Николаем, мы постепенно будем приоткрывать его, так сказать, по крайней мере, перестанем его видеть плоско, а попробуем показать его объемно, во всей его сложности и противоречивости. Ну, что, собственно, и является задачей историков.
Спасибо, Маргарите Силаевой, за этот комментарий. Я бы еще вот что добавила. Как ни крути, а историк зависит от своей эпохи. Дело тут не только в примитивно понимаемой конъюнктуре, а дело в проблемах, которые волнуют умы. Были времена, сидели интеллектуалы на кухнях, слушали «Свободу» и BBC, а в истории обсуждали главную животрепещущую тему – личность и власть. Что делать свободомыслящему индивиду в условиях несвободы? Ну и я тоже занималась и продолжаю заниматься декабристами. Я думаю, все мы, в общем, так или иначе вышли из этих студий. Но теперь эта тематика утрачивает актуальность, и, слава богу, в таком понимании противостояния личности и власти. Теперь стали больше задумываться о других вещах, чем была Российская империя, какое от нее осталось наследство. Истории внутренней политики стали интересоваться.
И все же я сужу по свежеиспекаемым учебным пособиям, которые в последнее время стали меня интересовать. Все же это прежде всего история власти в самых разных ее проявлениях. Что ж, это тоже симптом. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и сотрудник Государственного исторического музея Маргарита Силаева. Звучал дневник великого князя Николая Павловича, который хранится в фондах Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман вели передачу, Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».